Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с Дмитрия Анатольевича Медведева, который рубанул правду-матку пенсионерам Крыма, сказав, мол, денег нет сейчас, найдем деньги, сделаем индексацию пенсии, а вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья. Это слова Дмитрия Анатольевича Медведева.
В кавычках?
Это цитата.
А вы держитесь здесь, это тоже из цитаты?
Да.
Такая прифронтовая какая-то терминология.
Ну, знаете, как ему задают вопрос, секундочку, ему задают вопрос, вы как прожить на пенсию 8 тысяч рублей. Ну, он отвечает так, как, наверное, умеет, или так, как должен, или так, как не должен. Вот это вопрос к вам, между прочим. Вот вам, к вам подходит пенсионерка и говорит, слушайте, как прожить на пенсию 8 тысяч рублей. В чем не прав Медведев? Почему на него набросились сразу?
Дело в том, что эти же вопросы и мы задаем Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Поэтому у вас очень удобно,
да? Мы находимся в одном, скажем так, окопе, если уж пошла прифронтовая терминология, вместе с населением. Я представитель партии ЛДПР. И более того, у нас совсем недавно задавали вопрос, когда мы принимали, ну, буквально неделю назад, повышение минимальной заработной платы. Вот наша фракция внесла 20 тысяч рублей на закон, а партия власти внесла 7200. Сейчас 6200 будет 7200 на 1000 рублей. Мы задали Трапезникову и Батальный простой вопрос, который вносили. Как можно вот прожить? И давайте мы вот проведем эксперимент, оставим вас. Вы поживите месяц, ходите в магазин, что там, в кино, еще куда-то. И вы посмотрите, когда у вас закончатся эти деньги, как люди могут на них жить. Ответ очень простой. Нельзя. Вот физиологически не просто нельзя, потому что дискомфорт. Физиологически нельзя, потому что прожиточный минимум составляет сегодня 10 тысяч рублей. Хотя и он отличается от, скажем так, европейских нормативов. Поэтому вопрос у меня очень, ответ очень простой. Вот на эту сумму, которую сегодня мы платим минимальной пенсии, минимальной зарплаты, выжить в России нельзя.
Хорошо. Но, знаете, за подобного рода претензиями должны последовать какие-то предложения. То есть, когда вы говорите о том, что давайте сделаем 20 тысяч рублей, да, наверное, никто не был бы против, если бы была возможность сделать 20 тысяч рублей.
Если бы никто не был против, мы бы это приняли неделю назад, когда голосовали. Но мы, к сожалению, не набрали необходимое количество голосов.
Вот у меня, знаете, вопрос сразу, к сожалению или к счастью, потому что вы напринимаете, а потом расплачиваться всем нам, активному трудоспособному населению, которое должно будет платить больше налогов для того, чтобы была возможность оказывать ту социальную поддержку гражданам, которую вы уже пообещали и напринимали. Поэтому я и спрашиваю, вы каким образом это пытались реализовать?
Ну, на ваш вопрос отвечаю.
Давай.
Значит, смотря, что вы понимаете под активным населением, и, естественно, деньги ниоткуда-то взяться не могут. Они должны откуда-то прийти. И мы параллельно внесли два закона. С одной стороны, поднять минимальную заработную плату, а второй закон – это внести прогрессивную шкалу налогообложения. Значит, у нас концепция наша проста. Не только необходимо сегодня поддержать население после того, как наши доходы откатились на 90-е годы, реальные в связи с девальвацией, в связи с неиндексацией, но и нам надо как-то экономику запускать. Так вот, повышение заработных плат минимальных, это решает как раз обе эти проблемы, потому что все, что люди получают на уровне там, прожиточного минимума чуть выше, эти все деньги тратятся прямо вот за углом, вот где ты живешь, в этом же магазине и тратишь. Все, что получает свыше миллиона рублей в месяц, эти деньги в России не остаются. Поэтому нужно провести вот такое перераспределение социальное и возложить ответственность на тех, кого представляет сегодня Медведев. То есть это крупный бизнес, это люди, которые в госкорпорациях получают огромные заработные платы. Они должны платить налоги не плоские. То есть если ты получаешь 6200, ты платишь 13% подоходный налог. Если ты получаешь 100 миллионов, ты тоже платишь 13%. Время вот, знаете, какого-то дикого, непонятного способа собирания налогов в стране, оно давно прошло. Сегодня уже в Африке такого нет. Поэтому наша тема очень простая. Перераспределить сегодня от тех, кто имеет сверхдоходы, в нижнюю сторону, и тогда у нас более-менее выровняется.
Сверхдоходы – это 1% граждан Российской Федерации. Это не очень хорошая налогооблагаемая база. Это раз. Дальше. У вас точка отсечения. Сколько заработная плата?
У нас там несколько точек, то есть те, которые на минималке, они вообще ничего не платят в качестве подоходного налога. Те, кто имеют доходы до 20 тысяч, это 13%. Те, кто следующий этап до 50, это у нас уже получается 15%. И те, которые свыше 50 тысяч в месяц, у тех идет прогрессивная шкала. Ну, там в деталях я не буду говорить. Все равно это выветрится. Но идея простая. То есть, вот наши подсчеты показали, что мы можем дополнительно по этой схеме собрать более 3 триллионов рублей в бюджет.
Ну, при этом жахните в том числе и по мне лично.
Сколько вы получаете?
Ну, ты так и сказал. Это конфиденциальная информация. Но больше 50 тысяч.
Больше 50 тысяч. Ну, что значит жахнем? 15%, сейчас 13%. Определенное перераспределение, да, 3% мы добавим. Но все-таки основная нагрузка коснется тех людей, которые имеют, ну, достаточно большие доходы.
Ну что же, не знаю, могу поставить на голосование ваше предложение. Все, кто зарабатывает больше 50 тысяч рублей, должны платить побольше.
Ну, налогов. Давайте так, ну, это не принципиально. Сколько? Все-таки основная,
нет, это принципиально,
подожди. Основная точка отсечения у нас идет, скажем так, 100 тысяч рублей.
Это еще плюс ко всему.
Да, да, да. И следующий идет 500 тысяч рублей. Ну, это наши расчеты. У нас же таких законов достаточно много различных. Мы не против, понимаете, вот это же вот то, что мы с вами о чем сейчас говорим, это предмет второго чтения, когда концептуально мы готовы сегодня перераспределить от сверхдоходов в сторону вот тех, кто сегодня минимальную зарплату имеет.
У вас точка отсечения 20 тысяч рублей. Это же даже не сверхдоходы.
Это... Нет, конечно, это не сверх. А почему вы решили, что 20 тысяч рублей?
Ну, вы сказали, те, кто до 20 тысяч рублей платят, 13%.
Ну, это
те, кто от 20 до 50, значит, получается, будут сколько? 14 или 15%?
Да, там платят. Прогрессивная шкала начинается.
Да, ну, а и далее. Ну, запускаю голосование. Угу. Подождите сейчас. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Поехали. Вам нравится предложение Сергея Катасонова. Вот так он представляет себе прогрессивную шкалу налогообложения. 134, 21, 35. Вы сомневаетесь в этом предложении? 134, 21, 36. 134, 21, 35 вам нравится? 134, 21, 36 нет, не очень. Пожалуйста, голосование началось. Напомню, с нами Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ЛДПР. Ну, если хотите, сразу аргументация со стороны слушателей,
конечно,
по телефону.
Конечно.
Поехали. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Знаете, я что хотел сказать, что все это хорошо, ну, не в обиду, я тоже был в оппозиции, я понимаю, что выше крыши вы не прыгнете. Ну, у вас меньшинство, как и коммунистов, как и ЛДПР, и справедливороссов, в любом случае все принимает партия власти, и вы это прекрасно понимаете, я, честно, не знаю, не понимаю, зачем эти потуги нужны, просто чтобы показать, что вы работаете. Только не обижайтесь, пожалуйста, я такой же был бы, как и вы.
Спасибо. Ну, то есть вы предлагаете то, что заведомо нельзя реализовать, поэтому такие смелые.
Ну, я бы так не согласился. Вот разные могут быть точки зрения. А как себя вести вот в данной ситуации? То есть прийти домой, включить телевизор, забиться и сказать, делайте с нами что хотите, значит, все равно мы ничего сделать не можем. Ну, это как бы вот это не наша позиция, это первое. Второе, я вам могу сказать, что ведь партия власти... Она реально-то не имеет большинства. Она имеет инструмент манипулирования. Вот я представляю Оренбургскую область в Государственной Думе. Партия власти у нас на последних выборах набрала, допустим, 40%. А как она сформулировала большинство все-таки в законодательном собрании? А оказывается, что не пропорциональная система, а смешанная. Есть еще одномандатники, которые засыпают, скажем, там мячиками, там асфальтом, конфетками, картошкой. И бабушки, кстати, к сожалению, за них голосуют. И вот сегодня, когда Государственная Дума ведь прошлого созыва пропорциональная, и мы бы не получим, я думаю, что больше 40% партия власти вот 18 сентября не наберет. Но манипулированием, так как в этой Думе есть большинство, они поменяли закон, перешли к смешанной системе, да. И вот это происходит. Но вот Есть определенный уровень терпения населения. Я когда вот сейчас прихожу к себе на встречу, я говорю, давайте мы определимся. Либо мы ходим, вы пишете ко мне обращение, там, дайте, добавьте там 100 рублей на лекарства, добавьте немножко пенсии, и мы с протянутой рукой ходим, либо мы понимаем, что мы живем, как голосуем, и надо законы другие принимать. Поэтому, население, вы определитесь, если вы хотите, чтобы законы принимались другие, нужно, чтобы у партии власти... скажем так, не было большинства в Думе. Наша позиция, позиция Жириновского, больше 40% вообще ни одной партии быть не должно. Вот эта абсолютная власть, она развращает, и отсюда получаются вот такие слова. Ну, вы уж тут как-то держитесь, понимаете? Ну, я считаю, это цинизм. Цинизм власти.
Знаете, злые языки поговаривают, что вот когда в 90-е накануне кризиса там напринимали разных законов, и было большинство у коммунистов тогда в Государственной Думе Российской Федерации, кризис-то и случился. Из-за популизма поговаривают.
Ну, во-первых, давайте так. Нужно четко смотреть в ретроспективе. Если есть какие-то ошибки, то их надо исправлять. Я вполне четко вот могу сказать, что брать расходных обязательств больше, чем мы сегодня можем выполнить, нельзя. Вот из-за чего сегодня у нас такое трагическое положение в субъектах? У нас 2 с лишним триллиона уже долги. У нас сегодня дорожные фонды до президента доходят, что их надо окрашивать, потому что из них платят заработную плату. Скажу вам больше, вот почему нет экологического фонда? Наша территория собирает 1,2 миллиарда в год. Ни копейки на экологию не тратит, ни копейки. Все уходит на социальные выплаты. То есть вот расходные обязательства, которые сегодня переданы субъектам и муниципалитетам, они не закрываются теми бюджетами, которые есть, и теми трансфертами из федерального бюджета. Поэтому вот начинать надо сегодня с чистого листа, надо садиться и пересчитывать их, и четко давать источники. Нет, точно четко давать источники. Сколько оставлять в федеральном центре, а сколько, не, сколько нужно передать в территориям. И если у нас этих денег нет, то мы должны принципиально решить. Есть вот две точки зрения. Либо людям не платить заработную плату, ну, не индексировать и пенсии, да? Либо запускать экономику. Вот все зависит от того сегодня, кто у власти. И...
К этому мы еще вернемся отдельно, потому что там, да, у нас «Витязь на распутье». Это завтра у нас будет совет по экономике президентский, да, и там будет решаться вопрос о том, какую концепцию выбрать. Но сейчас не об этом, сейчас о нашем голосовании. 64% вас поддерживают, 36% сомневаются. Из тех слушателей, которые сомневаются. Пожалуйста, несколько комментариев. Ленинградец пишет, а с чего это те, кто хорошо учился и хорошо зарабатывает, должен платить за двоечников? Уйдем в тень, пишет ленинградец.
Ленинградцам отвечаем. Это моя точка зрения. Я считаю, что вот государство устроено таким образом, что оно помогает, в общем-то, слабым. Да, тем людям, у которых нет, скажем так, как, наверное, говорят, там, масла в голове, да, у которых IQ не такое большое. Но это люди, это наши граждане. Мы не можем видеть их нищими. Мы не можем видеть, как над ними, в общем-то, издевается сегодня власть. Поэтому если я, как и ленинградец, учился на все пятерки, если я там получил красный диплом в институте, если я получаю заработную плату 300 тысяч рублей, то я хочу платить 30%. Вот я хочу. Дело в том, что я-то вообще всю зарплату сегодня отдаю в регион на подвижничество. Вот не только материальная помощь. Я стараюсь не столько вот раздать
что же вы живете?
Деньги. Ну, у меня есть возможность, потому что у меня есть... До этого был бизнес, остались акции, и на дивиденды я живу. Но вот основную часть средств я трачу на просветительскую работу. Я издаю газету вот тиражом в 1 000 000 экземпляров. И раздаю ее людям, и пытаюсь им объяснить. Люди, вы не идете на голосование, вы за мешок картошки продаете свой голос партии власти, а поэтому у вас такие маленькие зарплаты и пенсии. И
я сразу должен уточнить, точно это просветительская работа, а не агитация?
Да, я не разделяю это. Для меня это и агитация, и такое подвижничество.
Хорошо, ну давайте еще один звонок приму. 7373948, вам наушники пригодятся, слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Роман.
Да, Роман.
Я хотел бы вот узнать, почему 20 тысяч, мне кажется, это как бы получится, как сказать, да. Вот я получаю, допустим, больше 100 тысяч рублей, 120 тысяч, но я себя ощущаю практически тоже нищим. Вот, ну, у меня 2 детей еще, в магазин пойдешь, там, как 100 тысяч разлетаются, и вы говорите, сколько там процентов я должен платить, это получится удар по основной массе населения, трудоспособной. по средней зарплате там от 30 там.
По среднему классу удар. Зачем?
Да, по среднему классу. То есть куда еще-то нам повышать? Я согласен, больше миллиона там рубить там, а так как бы куда еще-то платить, непонятно.
Спасибо, принимаю.
Ну, знаете, супер, я принимаю вот предложение. Это значит, что вот тот, кто мне звонил, он концепцию поддерживает. Вопрос второго чтения.
Лишь бы не я платил, видите,
в чем дело? Ну нет, ну нет. Да. Я считаю, что есть экспертное сообщество. Это вы, который получает больше 50 тысяч рублей. Спасибо. Есть он, который более 100 тысяч рублей получает. Вопрос в том, где взять точку отсечения. Но в принципе мы все понимаем. Хорошо, вот позвонил мне, значит, товарищ говорит, давайте от миллиона, давайте, но давайте что-то делать. С чего-то надо начинать. Потому что сегодня мы видим, что практически позиция такая. Вот Медведев, вот это я не слышал, но я слышал то, что я слышал. Когда он был у нас в Думе на отчете, там месяц назад, наверное, и сказал, уважаемые депутаты, а с чего вы решили, что мы должны принимать законы и вносить правительства, которые ухудшают положение людей? Мы этого делать не будем. Вот у меня вопрос, о каких людях ведет речь премьер, руководитель партии власти? Это вот совершенно другие люди. Вот вы, который получает 50 тысяч, вот он, который 100 тысяч получает. Я думаю, что это не те люди, о которых говорит сегодня премьер. Мы считаем, что вот этих людей мы должны защищать, но средства перераспределять нужно, и сюда попадают те люди, которые в окружении вокруг правительства, я так понимаю.
Взять все и поделить. Где-то это предложение уже слышал.
Ну нет, ну зачем? Вот давайте так, вы хотите построить государство, которое не существует на планете? Ну нету плоской шкалы нигде. Слушайте, ну Франция 75%. Ну,
подождите, это предложение завернули после того, как джентльмены с деньгами стали активно выезжать за границы.
Это все действует. И 55 действует в Америке, и 50 в Швеции. Это везде прогрессивная шкала действует. Там другой аспект, что как только ты выводишь в личное пользование, то есть на предприятиях, ты можешь оставлять, расширять предприятие, покупать новые средства производства. Там такого налогообложения нет. Но если ты выводишь в личное потребление, покупаешь яхту или еще что-то, будь добр, заплати эти налоги. Поэтому нет сегодня плоской шкалы, и не нужно это рассматривать как завоевание. Я считаю, что это все-таки вот такая лазейка сегодня для того 1%, о котором вы говорили.
Ну и теперь уже переходим к той самой картине «Витязь на распутье». Экономика России сегодня стоит перед сложным выбором: возвращаться к относительно высоким темпам роста с помощью искусственного стимулирования или скромно переждать сложные времена, а за это время провести структурные реформы. То есть две модели развития экономики. Залить деньгами, стимулировать для того, чтобы рост какой-то создать, или провести сначала реформы, а после этого уже задумываться о каком-то росте. Второй вариант ближе, скажем так, к кудринскому блоку. Первый вариант, ну, наверное, симпатичнее вам. Я так предполагаю.
Да.
Да?
Да.
Обоснуйте, пожалуйста. Потому что Алексей Леонидович тут выступал, рассказывал, и вроде как там у него логика определенная присутствует. Пожалуйста, ваша логика.
Ну, логика у них одна. С учетом того, что они делать руками ничего не умеют, вот, тут вопрос, ведь у нас четкая связь. Руки делают то, как работает голова. Поэтому тут следующий может вопрос возникнуть. Поэтому вот люди, которые не могут строить бизнес, не могут, ведь сегодня ВВП – это тоже бизнес в масштабах государства. И модель бюджета государственного, она от модели предприятия не сильно отличается. То есть, в принципе, подходы одни. Когда человек не знает, что делать, когда, ну, это у нас так и в быту, когда он не умеет, когда он не оснащен, когда у него нету кадров, которые ему могут подсказать, а самое главное, если появилась идея, то ее реализовать, как мы себя ведем? Мы начинаем поджиматься, мы начинаем на всякий случай не тратить, дабы отсрочить вот этот момент, когда мы поймем, что все, надо идти кому-то или сдаваться, или увольняться, или еще что-то. То есть вот сегодня позиция, скажем так, Улюкаева, которая имеет самую консервативную, не индексировать зарплаты, не индексировать пенсии, снизить все госрасходы, все-все-все зажать и вот в таком состоянии находиться. Это состояние, скажем так, паники, непонимания, как можно запустить, с кем это можно сделать. Поэтому это увеличивает их время пребывания у власти в надежде, что все-таки нефть опять подорожает.
Хорошо, если хотите, я вам другую метафору приведу. Смотрите, вы предлагаете человеку дать денег, предположим, да, чтобы он открыл свое дело и начал уже что-то производить, что-то хорошее, ну, по крайней мере, чтобы деньги делали деньги. Ну, примерно так я это представляю себе. Альтернативная позиция выглядит, на мой взгляд, несколько иначе. Вы предлагаете человеку меньше денег, но он за эти деньги должен будет получить сначала образование и только после этого открывать какое-то предприятие. Он должен сначала научиться зарабатывать, приобрести некие инструменты и только после этого уже переходить к какому-то росту и более интенсивному финансированию.
Ну, скажем так, сильно в бок вы повернули.
Это не сильно в бок.
Сильно-сильно. Я вам на это отвечу вот каким механизмом. Он тоже боковой, то есть вы влево повернули, я вправо. Я вообще считаю, что позиция «платить мало» – это концептуальная позиция власти сегодня. Да, они не хотят принципиально, потому что как только появляются лишние деньги, человек начинает заниматься самообразованием. Он начинает читать, он начинает... Сейчас он занят тем, чтобы просто с голоду не умереть. Он утром встает, думает, где купить еду, где заработать эти деньги, и ложится с этой мыслью. Как только получается уровень доходов чуть выше, он уже может почитать, он может уже получить заочное образование, и он, наконец, начинает мыслить, а куда идут мои налоги? Поэтому вот... Еще раз говорю, концепция, мы тебе дадим, ты можешь ничего не делать, минимум, но не лезь никуда, это такой негласный социальный договор между населением сегодня и партией власти, и она балансирует на этом уровне. Поэтому я считаю, что вот вы ушли влево на самообразование, а я вас веду вправо. Это сознательная позиция правительства, чтобы у людей не было возможности учить себя, учить детей и задумываться, как тратятся наши деньги.
Пока были высокие цены на нефть, правительство как-то не очень об этом заботилось, чтобы ограничивать граждан. Наоборот, там деньги заливали, заливали. Куда? Потом их разбазаривали.
Куда их заливали? Вот подождите, куда их заливали? Триллион в банке, что ли, залили?
В окно можете выглянуть. Смотрите, в Москве каждый год дороги перестраивают.
Секунду.
Смотрю, вот Восточный, там нас, людей сажают.
У нас пенсия и зарплата, она сегодня на том уровне. То есть в результате обесценивания она упала сегодня ниже там белорусской
стала. Куда заливать-то?
Так я вам говорю, вы отдавайте людям минимальную заработную плату и пенсию.
Чем это отличается от проедания?
Я вам объясню. Эти средства будут уходить сегодня на рынок, на местный рынок. И это будет стимул для тех людей, которые уже образование получили. Сегодня у нас не потребляется даже то, что мы про импортозамещение говорим, а кто будет производить, если этому некому купить? Некому купить. Поэтому у них позиция одна. Они не способны, скажем так, генерировать вот эту идею и даже спланировать инвестиции вместе с потреблением. У них даже этой смычки нет. Но, естественно, у них смысл тот, о котором я говорил, особо высоко не платить. И третий, они ожидают высоких цен когда на нефть, когда можно будет ничего не делать, продавать нефть, покупать и сюда товары завозить.
А так с тем же успехом можно с вертолета прям деньги разбрасывать, чтобы у граждан они появились, и они тут же пошли в магазин.
Послушайте, вот смотрите, что такое 7200, ну, сегодня минимальная зарплата. Ну, что такое 7200? Ну, какие вертолеты? Никаких вертолетов. Сегодня вот по нашей, по нашей ситуации, по курсу, с учетом, что половина мы ввозим продуктов, половина, а если говорить про машиностроение, то мы 70% ввозим комплектующих. Уровень более-менее, который может нам свести концы с концами, это 20 тысяч, и пенсия, и зарплата минимальная, 20 тысяч. По-другому уже нельзя.
Структурно-то что изменится при этом, если у народа появятся деньги? Что, они будут покупать больше наших товаров, наши предприятия сразу интенсивнее заработают?
Однозначно. Вы думаете, человек, получая 20 тысяч, он что, будет их перечислять в офшоры, что ли? Нет, конечно. Вот тот, который миллион перечисляет, он получает, он их в офшоры прячет.
Я просто не уверен, что он мгновенно побежит поддерживать отечественного производителя.
Вы предполагаете, что будет система откладывания средств на...
Будет система откладывания средств, будет система опять покупки тех товаров, которые подороже, получше, чем нашинские.
Ну, вот еще всякие, раз говорю, вот еще, мы сегодня говорим о людях. Смотрите, у нас более миллиона это в бюджете, которые сегодня на минималке. Ну, чуть меньше те, которые в частных. Но это достаточно большой, там около 2 миллионов людей. Это мы только о минимальной, говорим, заработной плате. Они физиологически не доедают, не будут они ничего откладывать. У них уже огромный отложенный спрос и по питанию, и по одежде. Они это понесут сегодня в магазины для того, чтобы стимулировать нашу экономику.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Сейчас будет информационный выпуск, после которого мы вернемся и, конечно же, продолжим. Будем активнее подключать в том числе и вас. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948. Ну и пишите смс плюс 7925888894.8. К этому же номеру привязан наш телеграм.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, у микрофона Владимир Карпов. И сейчас мы обсуждаем выбор, который завтра должны будут сделать на президентском совете по экономике. Что же нам сейчас выбрать? Или структурные реформы и подужаться, или, наоборот, стимулирование экономики с помощью вливания средств, дополнительных ресурсов, резервов, не знаю, всего. И... Сергей Катасонов настаивает на том, что нужно, конечно, вливать. Есть альтернативная позиция кудринская, что подужаться и уже, наконец, реформировать, и только после этого говорить о каком-то серьезном росте. Сейчас уже подключаем нашу аудиторию, чтобы аргументы звучали разные. Слушаем сейчас Алексея. Да, здравствуйте, Алексей.
Малой, добрый день, это Фроф.
Да.
Простите, я не запомнил, как по отчеству вашего.
Сергей Михайлович,
сказать советское воспитание, простите. Вот, Сергей Михайлович, вопрос такой. Значит, я как-то слышал, что в Соединенных Штатах во время Великой депрессии тоже боролись, так сказать, с кризисом и боролись с тем, что сокращали денежную массу. И это привело Америку совершенно к катастрофическим последствиям. И после этого, получив такой опыт, американцы чем угодно будут бороться с кризисами, но только не с помощью сокращения денежной массы. Какая угодно может быть инфляция, но деньги, чтобы были, чтобы экономика не схлопнулась. И вот теперь встает вопрос. Если экономический блок России сегодня знает этот американский опыт и делает ровно наоборот, неужели мы можем это воспринимать никак иначе, кроме как вредительство нашей стране?
Спасибо, принимайте.
Да. И второй момент. Зная все это, народ вот смотрит на них и видит, что это ребята откровенные враги. Но ничего не происходит, нет протестного электората. Административный ресурс партии власти все равно сильнее, чем дух народного протеста. Вот с этим что делать?
Пожалуйста.
Вот такой мостик у нас появился между первой частью передачи и второй. Да? Мы вот сейчас перешли к экономике, а в первой части мы говорили о том, что... Тоже делать оппозиции, как же вот я говорил о том, что вынужден сегодня издавать вот у себя в области миллион тираж газет, доводить его до каждого двора, в котором говорить, что принцип сегодня они должны понять. Либо они идут за подачками, вот за дополнительные там 1000 рублей к пенсии, либо мы меняем вообще представителей власти, которые принимают другие законы. Поэтому вот возвращаемся к этому вопросу. О вредительстве, о понимании, ну вот... Можно про Америку говорить, а можно говорить еще про одну цифру. У нас количество денег вот, в системе, оборачиваемость их в 5 раз выше, оборачиваемость, чем ну, в средней развитой экономике. То есть практически деньги в длинную у нас не работают. Это беда и структурных, скажем так, неправильных систем, которые отсутствие судебной власти, реальной судебной власти. Вот. Отсутствие, скажем так, реального экономического блока, который мог бы реальную программу и так далее. То есть, что происходит сегодня у нас в стране? Раз деньги работают только вот с такой скоростью, никто не будет вкладывать их в производство,
да.
Никто не будет их вкладывать в какие-то заводы, фабрики и так далее. То есть высокий передел в стране в принципе невозможен,
да.
Потому что нет длинных денег.
Вот согласен.
Что можно сделать? Можно только продырявить, значит, у нас землю, оттуда качать и даже продавать не бензин, потому что его тоже нужно завод строить, а продавать нефть, потому что реально ты существуешь в этой стране и получаешь деньги только какой-то небольшой участок времени. И вот это настроение людей урвать, украсть и убежать, оно как бы сознательно или несознательно властью поддерживается. Потому что мы видим реально, что в суде защитить собственность нельзя. Вы говорите о структурных реформах, их нет 20 лет, и вряд ли будут они, поэтому не платить деньги и ждать эти реформы тоже бессмысленно. Поэтому переходить на более высокий уровень, вредители они или нет, вы знаете, опять возвращаемся к фразе Дмитрия Анатольевича про людей. Если это люди вокруг кабинета министров, 100 человек, если это люди, то все, что делается, для этих людей делается. И для них они не враги. И вот этот 1% населения живет очень хорошо. А для всего остального населения, ну, естественно, они в окопах, в противоположных.
Поговаривают еще и о том, что вот то, что вы описываете, процесс оборачиваемости денег в Российской Федерации, временные горизонты, которыми мы размышляем, там, максимум года 3. Все, не более того. То есть деньги должны отбиться за 3 года. Все. Но 5 это совсем уже для каких-то фантазеров, да? Это, говорят, еще и ментально. Поэтому, может быть, правительство просто признает факт того, что мы такие, какие есть, и сколько нас не убеждай, но это не работает у нас.
Да, я не согласен с этим. Во-первых, ну как, во-первых, психология, сознание, оно все равно формируется. Дело в том, что нужна элементарно политическая воля для того, чтобы несколько лет предприниматели, которые пришли на землю, спокойно и уверенно вели свой бизнес и почувствовали, что нет проблем в отъеме этого бизнеса. Ну, нет. У нас, к сожалению, вот...
Если бы только отъем. Здесь и налоговая база, которую вы предлагаете пересмотреть, администрирование туда же, здесь межбюджетные
высокая отношения. Высокая налоговая нагрузка, вы имеете в виду?
И высокая, и еще выше, как вы
знаете, даже в этих условиях наши вот предприниматели, они уже научились выживать, умеют, скажем так, отчасти оптимизировать. У нас есть спецрежимы для небольших, малых предприятий. Вопрос еще раз в другом. Как только ты становишься заметен на каком-то уровне, если ты это ботинки шьешь, значит, на уровне муниципалитета, колхоза какого-нибудь тебя увидели, там, района. Если ты строитель, то уже в субъекте. Если ты начинаешь строить там больше 50-100 тысяч квадратных метров, все, ты уже становишься интересен. И на готовое, знаете, вот раскрученная модель бизнес. Всегда очень многие хотят сесть. Но как интересно, вот после того, как этих выгоняют предприниматели, они это берут, и потом все это рушится. Потому что, ну, вот люди, они не способны. Знаете, есть такой термин, что вот в политику идут люди, которые неудавшиеся бизнесмены, которые не умеют своими руками ничего делать. Вот сегодня, к сожалению, все чиновники, многие, скажем так, политики, это люди, которые, к сожалению, своими руками не в состоянии запустить бизнес. Но претендуют на его
себя
управление.
Таким образом.
Претендуют на... Это нормально, надо и себя критиковать. Угу. Претендуют на его управление, на написание таких законов, хотя, собственно, сами никогда не пробовали запустить хотя бы маленькую, хотя бы сапожную мастерскую попробовали бы сделать. Вот это проблема в нашей стране.
Ну, еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Добрый день. Так долго мы не можем. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Альберт говорит.
Да, Альберт.
Вот господин Доренко одно время обсуждал тему, что 1% вот населения имеет в собственности 90% всех богатств России. Вот здесь, казалось бы, противоречие есть между вашими словами и словами господина Катасонова, который говорит и обсуждает тематику прогрессивного налога. И, а вы говорите, откуда брать деньги? Эти 1% имеют, сами понимаете, ну, не меньше 70% всех богатств. А вообще у Доренко получалось при голосовании все 90%.
Это вы предлагаете это просто раскулачить.
Источник доходов, да, для развития России.
Я принимаю. Просто мы с этой темы уже ушли. Ну, и сейчас
вы,
пытаемся...
Вы очень, да. Володя, вы очень как-то достаточно грубо так и дерзко. Вот, давайте отнять, давайте экспроприировать.
Да, я нас... пересказываю то, что у людей в голове на самом деле.
Ну, вот, вы слышите хоть один из тех, кто звонил. Вот тот, кто звонил из Ленинграда,
давайте,
его не устраивает 100 тысяч.
Ленинградец.
Да, его не устраивает 100 тысяч. Но еще раз, это вопрос второго чтения. Давайте поднимем планку. Мы же не против. Мы, в принципе, говорим, что сегодня такого дикого вот когда между минимальной заработной платой, допустим, и максимальной, вот 10% крайних брать...
Согласен с вами.
Такого нету сегодня.
Есть разница только в одном. В подходе. Вы предлагаете взять, задрать планку, и все будет хорошо, полагаете вы. А я опасаюсь, что нет. Я опасаюсь, что в итоге мы не увидим ни денег, ни доходов в бюджет за счет этих налогов.
Ну, все считается. Во-первых, это тоже популизм, которым нам правительство, мы часто их слышим. Вот вы сейчас поднимете базу, значит, налогооблагаемую, и все уйдет в серое. Значит, давайте так, у нас половина заработной платы... Половина, то есть это порядка там 20 триллионов, получает 1% населения. То есть вы что думаете, кто это? Да у нас все крупные наши нефтяники, газовики, это госкорпорации. В какую тень они уйдут? Но это полная чушь. Это вот приходят эти люди, которые вокруг председателя правительства, люди, о которых он говорит, и говорят, ой, этого делать нельзя. Да они о себе думают, им наплевать на то, что человек приходит в магазин с 7 тысяч, вот он человек про 100 тысяч говорит, он не может выжить. А объясните, как на 7-то тысяч люди живут? Ну как? Да это вообще нереально выжить сегодня. А мы вынуждены на них жить. Поэтому речь не идет о том, чтобы отнять и все отдать. Мы говорим о социальном, о социальной справедливости. Это задача государства, чтобы вот население, которое не может сегодня заработать своим умом, да, она училась на тройке, но она должна достойно жить в этой стране, достойно.
Кстати, я не уточнил важный момент. А с чего вы взяли, почему вы так уверены, например, что из двух сценариев, которые завтра будут рассматриваться, выберут именно такой кудринский, консервативный?
Ну, для этого, чтобы взять другой сценарий там Столыпинского клуба, нам нужно концептуально поменять правительство. Вот при этом правительстве никакого другого сценария не будет. Я почему так вам могу сказать? Потому что на предыдущем отчете премьера Дмитрий Анатольевич сказал следующее, тоже цитата в кавычках. «А с чего вы решили, что надо что-то менять? Почему вы решили, что экономическая модель, сырьевая зависимость для России неприемлема? Мы умеем и делаем то, что у нас получается хорошо. Поэтому ничего менять мы не будем». Кавычки закрываются. Поэтому я считаю, во-первых, я его за это уважаю. Угу. Вот за то, что он, вот знаете, может сказать депутатам именно то, что он думает. Это вообще как бы открытая позиция, которая вот она мне абсолютно, скажем так, не близка. И я понимаю, что в этом проблема всей России. Но он не пытается ее спрятать. То есть они открыто мыслят так. И сегодня Улюкаев говорит об этом, что нужно меньше платить зарплаты. Сегодня они говорят, давайте... про индексацию после полугода, когда в ноябре мы подведем отчет и так далее. То есть максимально уходит от потребления и, в общем-то, ждут повышения цены на нефть, чтобы вернуться, остаться у прежней модели.
Ну, давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Александр зовут. Вот мы говорим про социальную справедливость, но почему-то никто не говорит о резком повышении налогов на имущество. Вот за 2 года у меня налог на дом увеличился в 10 раз. Значит, мне сейчас последний раз Истринская налоговая прислала 38 тысяч рублей за дом. Когда я в 2012, например, или в 2011 году платил за дом всего 1500 рублей. Вот откуда эти деньги берутся? Обращаешься в налоговую, отправляют в БТИ. Обращаешься в БТИ, отправляют налоговую. Мало того, неправильно начислили налог. Вместо 1 200 000 они мне записали 1 812 000 за 2012 год.
Есть.
Я ничего сделать не могу, пенсионер.
Спасибо, принимается. Но это к вопросу о кадастрах, о том, что уже делать. Это поговаривают тоже, кстати, налог на роскошь. Это одна из разновидностей прогрессивной шкалы.
Ну, нет, конечно.
Почему нет?
Это, вот, скажем так, перегибы наших местных властей. Это муниципалитеты. Вот то, о чем сейчас говорим, это зона ответственности не только не Госдумы, но даже не субъектов.
Нет, позвольте, все-таки закон-то меняли в Государственной Думе, когда... Вот сделали так, что граждане теперь будут платить за реальную стоимость их жилой площади.
Да, но ставки применяет муниципалитет. То, что наводить нужно порядок в кадастровой стоимости, это вопрос не вызывает сомнений, в том числе и в оппозиции. Да, у нас получилось так, что на одной лестничной клетке, если дом, например, 20 лет, он купил эту квартиру за 100 тысяч рублей когда-то там 20 лет назад, а если человек въехал на эту лестничную клетку и купил вот-вот, то уже договор рыночный, и она стоит там 2,5 миллиона. То есть вот диспропорция, понятие инвентаризационной стоимости, оно, конечно, должно уйти. Но... Ведь когда мы принимали, правительство, экономический блок Улюкаева и субъекты, они все нам сказали, Уважаемые друзья, вот у нас в результате перехода на кадастровую оценку стоимость имущества увеличится примерно в 20 раз. Ну, по-разному. Да. Там, ну, в 20, там все. Мы говорим, уважаемые, но мы же хотим провести социальную справедливость, чтобы вот на соседней лестничной клетке они друг другу там морду не набили. У одного 100 тысяч, у другого 2 миллиона. Вот в Истринском районе, который построил дом, он построил его 20 лет назад, он его оценил в 500 тысяч. Тот, который сейчас, у него будет он стоить там 10 миллионов. Вот эту надо снивелировать. Но, рублей, но нужно, чтобы размер налога, это ставка, она тогда должна быть пропорционально уменьшена в 20 раз, и тогда социальная справедливость получается. Что сделали на муниципальном уровне? Они считают, что у них не хватает средств на выполнение расходных обязательств, и они начинают применять ту же ставку 0,1%, 0,1% для налога на имущество. Ну, это полностью, скажем так, идет вразрез той концепции, с которой правительство заходило, когда мы сказали, да, мы выровняем по кадастровой стоимости, но муниципалитеты уменьшат 20 раз ставку. Они этого не сделали. Поэтому я тогда, когда выступал, это было уже года два назад, если не больше, я говорил, ребята, вот Министерством экономики в регионах, им нечем заниматься, нет экономики сегодня в России, в субъектах, вот они пусть к вам в Минэк России приходят на защиту своих ставок по муниципалитетам, будет взрыв. Никому ничего не нужно, все считают, что само как-то рассосется. Вот это не рассосется. Вот пенсионер не сможет платить 38 тысяч в год, скажем так. Это нереальная сегодня сумма для нашего населения. Поэтому нужно сегодня в муниципалитетах идти на выборы. Вот единственный вариант, я могу вам сказать, надо идти на выборы сегодня в законодательное собрание, в муниципалитет. Туда надо адекватных депутатов приводить, а не партию власти. Это как бы люди не те.
У меня рад предложение. Есть еще две небольшие темы, которые можно с вами обсудить. Ну, так уже в режиме блица. Значит, у нас новость первая. Должников могут лишить доступа к госуслугам. Это инициатива правительства. Публикует сегодня эту информацию издание «Ведомости». В Кабмине считают, что принятие поправок будет стимулировать граждан погасить различные долги. Ну, в принципе, логика есть. Если человек что-то должен государству, то почему государство должно ему оказывать какие-то услуги, если он не платит государству? Вы поддерживаете подобную инициативу?
Такой, знаете, вы на меня смотрите, знаете, такой по понятиям, еще пальцы нам надо поднять. То есть, если ты мне не заплатил, говорит государство, то, извини меня,
ты будешь ограничен в доступе.
Ты мне не задавай вопросы. Да. Ты сначала рассчитайся. Это такой понятийный такой разговор.
То есть не поддерживаете, когда это все...
Я это, во-первых, не поддерживаю. Я считаю, что государство должно выполнять свои функции. И если есть, скажем так, долги у населения, с ним нужно работать и с населением, и в первую очередь ему платить достойную зарплату. Я бы понимаю, у нас как было бы в Швейцарии там 2500 долларов минимальная зарплата. И государство говорит, извини меня, товарищ, ты получаешь минималку, ты должен и так далее. Слушайте, ну у нас нищенская зарплата, и эти принципы в принципе не могут работать в нашей стране. В принципе не могут. Поэтому понятийно ты сначала заплати, где-нибудь найди. Вообще, вот я бы охарактеризовал правительство как абсолютно левая рука не знает, что делает правая. Вообще полный хаос в голове, полный. Они совершенно, ну, скажем так, дезориентированы, и голова вообще не работает. Вот сейчас принимается закон, если мы говорим о долгах, о коллекторах. Значит,
Это несколько иная история?
Да, но суть-то долги, в чем? Да. В том, что человек сегодня имеет право отказаться полностью от взаимодействия со всеми. Это касается, начиная от телефонов, ЖКХ и кончая банками. И это все приходит в суд. И суд выносит в 99%. И практически у нас сегодня окажется должников, ну, по нашим оценкам, плюсом еще 15 миллионов. Мы что с ними делать будем? Эти же люди не платят не только потому, там 1% из них негодяев, которые не хотят платить без суда. Остальные-то люди физически не могут, потому что у них нет доходов соответствующих. Да, где-то они взяли потребительский кредит, но тоже очень мало людей берут таких, которым шубу надо купить. Это либо операция, либо куда-то поехать нужно. Ну, что-то на неотложные нужды. Поэтому начинать нужно с того, чтобы наводить финансовую дисциплину, для того, чтобы в бюджетах денег хватало, платить достойную заработную плату, а уже как крайний случай, по понятиям государства будет говорить, что ты ко мне не обращайся, если должен.
Ну и последняя тема. Девальвация рубля и экономический кризис привели к тому, что заработные платы граждан Российской Федерации в долларовом выражении за 2 года сократились на 40%. Мы вплотную приблизились к Белоруссии, Болгарии и стали в 1,5 раза меньше получать, чем, например, в Китае. Хорошая новость или плохая?
Плохая.
На перспективу, если...
Плохая, и я не совсем понимаю, почему на 40%, в общем-то, то есть...
Это оценка высшей школы экономики, это их расчеты.
Ну, да, мы думаем, что вот к населению, у которых, как ленинградец говорил, с IQ проблемы и троечники, ну, знаете, арифметику они проходили, они берут вот курс доллара там, да, который там 67, ну, условно, 70 возьмем на 37, то есть у нас 100% произошла девальвация, вот, поэтому не надо вот, слушать школу экономики, сказал.
Вышка.
Да, ну вот, вот понимаете у нас что? Это про ленинградцы опять. У нас почему-то те люди, которые арифметику не знают, они занимаются высшей экономикой, а вот те, которые более-менее, живут очень плохо. Поэтому действительно, сегодня у нас, мы уже, Белоруссия нас опережает. Я вам хочу сказать, что
пока
Китай,
нет, но близко, да.
Китай, который 20 лет назад, они еще ели кузнечиков, вот, это потому что физически им не хватало продуктов питания. Сегодня они получают минималку в 1,5 раза больше. Это как раз говорит о том, что путь, по которому мы идем, скажем так, и те люди, которые нас сегодня в правительстве ведут, они не знают, куда идти. И ведут нас не тем путем.
Вы вот. Говорите про результат, а я говорю про перспективы. Благодаря таким низким доходам есть возможность из Китая уже производство переносить в Российскую Федерацию, потому что здесь выгодно.
Отчасти мы это наблюдаем. Мы видим, что сегодня какие-то у нас, ну, совсем редкие предприятия, тем не менее, доля заработной платы в себестоимость снижается. Вроде это как стимул для экспорта. Но еще раз я хочу сказать, вот все-таки я за то, чтобы была управляемая инфляция. Не нужно этого слова пугать, и пугать ей людей, детей, пенсионеров. Необходимо, чтобы был рост ВВП, чтобы были нормальные заработные платы и пенсии, и рост экономики. Все остальные пути, о которых мы говорим, они ущербны и для населения, и для страны, и для экономики, и по ним идти нельзя.
С нами сегодня был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Спасибо, Сергей Михайлович, приходите еще.
Спасибо. Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.